Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Этот гражданин, берлинский пациент, осужденный персонаж. Представители Кремля и государственной пропаганды всячески избегают называть по имени Алексея Навального. В чем причина этого магического страха? Похоже ли это на стирание имен, которое было в Советском Союзе в сталинскую эпоху? И чем действительно так опасен для власти Алексей Навальный? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
17 января Алексей Навальный вместе с супругой Юлией вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий боевого отравляющего вещества «Новичок». При прохождении паспортного контроля политика задержали, а уже 2 февраля суд вынес приговор по делу Евраше. 2 года и 6 месяцев колонии. Еще в самом начале истории с отравлением политика чувствовалась разница в отношении к нему со стороны официальных лиц разных государств. И если европейские страны и США называли его лидером оппозиции и ведущим политиком, то в России, наоборот, представители Кремля и государственной пропаганды уже много лет тщательно избегают называть его по имени, взамен изобретая эвфемизмы. Блогер, берлинский пациент, этот гражданин. И не признают за ним политическую роль. По мнению экспертов, отправляя Навального в тюрьму, Кремль в стратегическом плане свое положение сильно ухудшил. Власть хочет исключить влияние Алексея на думские выборы в этом году и на выборы президента в 2024-м. Однако воспринимать Навального как отдельного человека уже не получается. Навальный – это команда. От имени политика может выступать, например, жена Юлия, соратники, а ФБК наладил работу в отсутствие своего лидера еще осенью. Чем же так опасен Навальный для Кремля? В чем магия его имени? Почему власть и пропаганда по-прежнему мистически боится произносить его вслух, даже когда политик сидит в тюрьме?
Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХИКС. Здрасте. Произнес все, да? Как? Хорошо. И Елена Югай, доцент Liberal Arts, свободных искусств, по-нашему говоря, Институт общественных наук РАНХИКС. Вы знаете, коллеги, когда я... Собственно, вы написали статью по этому поводу, я понимаю, она будет скоро опубликована. Когда я читал, не мог избавиться от ощущения дежавю, когда, помните, была такая выставка лет 10 назад, кочевала она по России, была в музее ГУЛАГа под названием «Комиссар исчезает».
Да.
Вот такой Дэвид Кинг, у него был фотоальбом. Это, ну, конечно, все мы знаем, как исчезали люди с фотографии сталинского времени, как вырезались заметки из энциклопедии, из учебников, как замарывались портреты в учебниках. Это что, та же самая практика, что в отношении Навального? Вот это вот магическое стирание имени?
Это не совсем магическая практика. Это, хотя не менее древняя, это, в общем, довольно архаическое и, не побоюсь этого слова, универсальное представление о том, что есть имя, есть человек. Нету имени, нету человека. Поэтому, например, жители Андаманских островов, сегодня мы их будем много раз вспоминать. Угу. Они, например, не называют имени при упоминании вождя, умершего, нерожденного ребенка и убийцы, преступника. Что объединяет вождя, умершего, нерожденного ребенка и преступника? То, что эти люди находятся, не являются нормальными членами общества. Вождь выше нас, поэтому он ненормальный член общества. Убийца исключен, он выгнан.
Это как хомосакер такой.
Да. Нерожденный ребенок еще не вошел, а умерший уже вышел. И вот все, кто не является членами общества, их имена табуируются. Их нельзя никак назвать, только описательными конструкциями. И это довольно универсальный признак для традиционных культур.
То есть ритуал включения и исключения.
Да. И то, что сейчас как бы современная российская риторика правительственная идет по этому пути, это вот некоторая демонстрация этого принципа, и называют это новой архаикой.
А это только в советской, российской культуре, или это в 20 веке были какие-то еще примеры такого вот стирания имени?
Как бы сейчас немножко более общеизвестный способ как бы работы с именем врага. Этим как бы тренд задал товарищ Трамп. Товарищ Трамп, он любит не стереть имя, а как бы поиздеваться. Дать там, например, прозвище. Байден он называл там «Медленный Джо» или что-то такое. То есть он не вместо официального имени всегда называет оскорбительное прозвище.
Ну да, или ковид называл китайский вирус.
Chinese flu, да. И прочее, прочее, прочее. Вот этот принцип довольно популярный. Но так, чтобы имя противника было полностью стерто, это скорее редкость.
То есть это такой признак архаизации. Так что, Советский Союз в этом отношении, вот мне сейчас хотелось бы для начала поговорить о советской практике. Советский Союз был тоже весьма архаичен в этом табуировании имен.
Вещи, связанные с мифологией, они на самом деле отсылают не только к архаике, но и вообще к любому устному, вернакулярному, неинституциональному распространению информации. То есть, например, многие из нас в школе слышали про принцип сказки, что там герой, антагонист, троекратное повторение. Да? Если мы посмотрим на, не знаю, какие-нибудь курсы по английскому, как правильно сделать презентацию, то нам скажут все то же самое. Выберите три самых важных пункта, выберите контраст, начните с парадокса. То есть, когда информация подается устно, то она легче воспринимается, когда она упрощается в соответствии с вот этими самыми принципами. И поскольку в Советском Союзе официальный источник информации, там газета «Правда», она существовала где-то совершенно в космосе, совершенно в отрыве от того, что можно назвать реальным распространением информации, то альтернативная устная культура, она мифологизировалась уже в силу альтернативного канала передачи.
Ну, то есть, да, настолько был мощный официоз, что ему в противовес возникало вот это вот... Ну, послушайте, вот это вот все-таки мифологизация, архаизация, стирание, так сказать, имени товарища Берии или Ежова, исчезновение Ежова с фотографии, это же как раз официальная культура
дела. И тут как бы не надо путать, потому что есть два типа официальных табу. Первое – это официальный запрет не упоминать имя правителя в неправильном контексте, сниженном или идеологически верном. Второе, часть государственного табу, это не упоминать имени врага. Это то, что устанавливает государство. Можно назвать это такой табу, как бы это цензура, по сути. Второе, это то, что идет снизу. То, что, о чем начала говорить Лето. Это когда мы не упоминаем там имя Сталина или имя врагов, или имя Навального, или имя Путина, то по каким-то своим соображениям. Эти две вещи сталкиваются, образуют сложную связь. Давайте приведу вот такой очень красочный пример. Наверное, телезрителям понравится, что общего было в 1953 году между зеленой прудовой лягушкой и Беринговым проливом. А то, что в 1953 году Большую советскую энциклопедию ждало несколько неприятных потрясений. Сначала во время дела врачей несколько очень высоких, известных, высокопоставленных врачей были объявлены врагами народа, они пытались отравить членов политбюро, их арестовали, началась кампания против них и, в частности, против академика Зеленина. Его статью о нем, он был очень известен, пришлось срочно вырезать из издания Большой советской энциклопедии. А что как бы делать? Надо его имя стереть. Имя врага должно быть стерто. И вместо него статьи о нем вставили статью о зеленой лягушке. А дальше было, через несколько месяцев стало еще хуже. Потому что умер Сталин. Произошло значительное изменение в нашей политике. Фактически переворот. И Берия отстраняется от власти, а потом арестовывается, объявляется врагом народа, напоминаю, английским шпионом. Второй самый могущественный человек в стране. О нем, естественно, была огромная статья в Большой советской энциклопедии, гигантская. И что вот было с этим делать? Если портрет Берии можно просто приказать снять, скульптуру можно зарыть, имя можно зачеркнуть. А что делать с 30-страничной статьей в Большой советской энциклопедии? И тогда подписчики Большой советской энциклопедии, а их было очень немало, получили инструкцию.
Вырезать страницы?
Что страницы с 21 по 24, а также портрет после, без упоминания имени, без малейшего, должны быть вырезаны, а на это вместо вклеены присылаемые страницы про Берингов пролив.
Потрясающе. Я думаю, что если произойдут изменения в нынешней российской политике, то будет большая статья про плато Путорана. Но это потрясающе. Но вот то, что вот вы рассказываете, мне кажется, что в современности ни в одной культуре я этого не встречал. Последние, не знаю, там 200-300 лет.
Ну, не надо быть так настолько оптимистичным.
Ну, что, французская революция, там что, они после французской революции тоже табуировались там представители ancien режима?
Ну, представители режима, например, было частичное табуирование, частичная цензура, например, на их титул нельзя было упоминать. Угу. Но, смотрите, еще раз говорю, у нас есть, нельзя историю с табу на имя Навального рассматривать в отрыве от всего, что происходит. Правда ли это? И у нас есть два табу. Первое. Сакральный вождь не может быть в негативном контексте. Второй признак этой новой архаики – опасный враг не может никак упоминаться. По первому пути пошла, например, наша братская страна Китай. Там, например, существует государственная цензура. Как раз специально вчера с китайскими с коллегами-китаистами это выясняла. Поисковик Байду, китайский или Байду, не знаю, где ударение.
Да, Байду, да.
Устроен следующим образом. Вот вы хотите прогуглить про членов Политбюро? И хрен вам. То есть, простите за выражение. То есть вы получите минимум информации абсолютно нейтральной. Никакой и другой информации о членах Политбюро китайские пользователи не получат.
Я думаю, в России это грядет.
Это использование,
из реестров-то выключают
использование
людей,
имени
да.
врага в негативном табу. Сильно мягче использование имени вождя в негативном контексте. Сильно мягче, но то же самое было на Кубе. Невозможно было поместить имя Фиделя Кастро в какой-то вот такой вот сниженный или негативный контекст.
Но на Кубе там, да, по-моему, у вас же я читал, что там не исключали людей, а там были портреты бывших членов Политбюро, которые были признаны врагами народа, и там в скобочках было «Т», там как-то
да.
«Троитор», «Предатель».
Да-да-да-да, то есть ну, давайте расскажем эту историю.
Сноску,
была у Фиделя Кастро проблема. То есть в революции принимало много участия, потом часть людей с Фиделем Кастро не согласились, и после революции отъехали в Майами и стали, собственно говоря, врагами народа. Тут проблема, потому что если их всех убрать, то останется 3,5 революционера. Тогда их оставили в перечне славных революционеров на разных важных местах, но возле их фамилии в Музее революции можно видеть буковку «Т», такую маленькую. Это значит «предатель», «трейтер». То есть вот как бы он вроде участвовал в революции, а потом стал предателем. Но это мягкий способ обхождения с предателями. А так-то имя скорее должно быть вычеркнуто. И это, ну не знаю, так, собственно говоря, поступало... Советское правительство так начало поступать с 30-х годов и вот до нынешнего времени.
А сейчас, вот вы упомянули Путин, насколько табуировано имя Путина в таком вернакулярном смысле или, скажем, в каком-то в негативном контексте?
Ну вот давайте я скажу про государственное, а Лето скажет про повседневное. Ну вот смотрите, значит, у нас что происходит? У нас явно совершенно, как и в Китае, есть какой-то набор неписанных правил по поводу того, как используется имя и образ Путина на государственных каналах. Это примерно началось с 2014 года. Именно тогда, кстати, когда я ходила на съемки на госканалы, мне просили не рассказывать кто-то про Путина. Угу. Вот с этого момента это примерно все и началось. В 2015 году...
То есть анекдот про Путина рассказать нельзя было?
Ну, помните этот про Алину Кабаеву, которая говорит...
Не Крым, а Крым хочу.
Да, представляешь, я у него на 8 марта Крем попросила. Да. Крем, а не Крым.
Да, боюсь теперь попросить коляску. Да.
В этом здесь все хорошо, включая то, что не у Путина попросила, а у него.
У него.
Ну, так вот, смотрите, что происходит. В 2015 году происходит первая такая история, что, по крайней мере, ставшая известной, что передача «Человек и закон» показывает аресты в коме высокопоставленных чиновников по делу о взяточничестве. И вот прям показывается оперативная съемка обыска, все как надо. Но во время этого съемки Первый канал показывает два портрета Путина и Медведева, покрытые блером. Причем на других каналах это все нормально прошло, а вот тут показали блером. Все это бурно обсуждают. И вот между 2015 и 2017 годом прошло еще несколько таких случаев. Выходит перевод сериала «Фарго» официальный, где упоминания России в негативном контексте исчезают, а такие ироничные упоминания Путина тоже исчезают. Там Путин заменяется на просто мальчик, что довольно смешно. И это происходит постоянно. То есть таких историй там можно уже набрать десятка-два. Это и только те, которые просочились в прессу.
Удивительная архаизация. Лето, вот как бы в вернакулярном смысле, в повседневности, люди тоже занимаются таким замещением имени вождя?
Ну да, во-первых, это было очень видно на протестных акциях, когда стали появляться плакаты, допустим, с текстом. Здесь написан неприличный текст, сами понимаете, про кого.
Да.
Да? И интересно, что такое высказывание, оно возможно только тогда, когда все понимают про кого. Ну и, соответственно, задержание за такое высказывание возможно только тогда, когда и противоположная сторона тоже прекрасно понимает, какой примерно текст и про кого он написан. Вот. Но в этом смысле
как раз... То есть такое двойное умолчание, эллипсис с обеих сторон.
Да, и одновременно как бы утверждение, что мы все прекрасно понимаем, о чем тут говорить. Да? Коммуникация внутри группы.
Это как старый советский анекдот. Человек вышел на Красную площадь с этим, с пустым листом бумаги. Типа, о чем говорить, чем писать, когда и так все ясно.
Это старый советский анекдот раза 4 в нашей повседневности политической за последние лет 7 уже реализовался. Реально задерживали людей, которые вышли
с чистым листом бумаги.
Ну да, или что вы думаете там о съезде... очередном, то же, что и вы, но тогда вы арестованы. Да? Таким образом, как бы оппонент, он становится своим по формальным показателям, потому что он предполагается, что все думает то же самое.
Мне еще интересно, как табуировано ФСБ и КГБ в советское время, товарищи, люди в погонах, кураторы,
товарищ майор,
контора, вот сейчас конторы часто говорят, конторские, а ну в крайнем случае ФЭСы, вот, но никогда не видели, ну говорят, конечно, но очень редко пытаются избегать как-то в советское время КГБ, так сейчас избегают ФСБ.
Можно расскажу абсолютно две правдивых истории, я собираю такие истории, дорогие слушатели, пожалуйста, если вы знаете еще, присылайте. Абсолютно реальный разговор. Два крупных айтишника рассказывают своим друзьям про проблемы заказов. И суть разговора, что очень трудно получить крупные заказы. Дальше такая реплика. Ну, понимаешь, крупные заказы сейчас можно получить только у Анны Павловны, Детского мира или Леса. Давайте разбираться.
Анна Павловна, я думаю, это администрация президента.
Почему? АП. Потому что, да, сокращаем инициалов и получаем как женское имя. Это классический прием такого тайного языка, который потом стал уже таким троллингом. Советская власть, СВ, Софья Власевна. Госбезопасность, ГБ, Галина Борисовна. Но изначально это был вполне известный прием подпольщиков-революционеров еще до революции. Например, пойти в гости к Цицилии Карловне означало пойти зайти к членам Центрального комитета подпольного. Ну окей, хорошо. Давайте дальше. Детский мир.
АДМ, что это сейчас? Медведев?
Нет. Тут три разных способа шифровки. Еще раз. Анна Павловна, это по инициалам. Да. Один, отбрасываем его. Теперь Детский мир.
Ну, я думаю, что это Дмитрий Медведев, но...
Не играйте с инициалами, это другой способ шифровки. Ну, Лето. Детский мир.
Ну, люди, которые напротив Детского мира,
конечно,
да, территориально.
Лубянка.
Да, Лубянка.
Чекисты, ФСБ.
А, понятно, да, да.
Это уже по ассоциации. Ага. Детский мир рядом с Лубянкой, то есть это ФСБ. Ну, и Лес... Это штаб-квартира ГРУ.
А,
по
понятно.
По слухам, как бы одна из их штаб-квартир.
Ясеневский лес, да. В Ясеневском лесу, да.
Вот он, пожалуйста. Или другой пример. Я, например, там помогала коллегам устраивать одну выставку.
Какой сложный язык, слушайте, какая вообще.
Или я помогала коллегам устраивать выставку, а мне сказали, пожалуйста, вот этого не надо. Что скажут Кирюша и Сережа? Кирюша и Сережа – это...
Это Кириенко, наверное, нет?
Почему все говорят Кириенко? Это Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Кирюша и Сережа, в речах московских культурных работников означают эту пару. Это означает, в принципе, что не надо вешать того, что может как бы вызвать какое-то противодействие. Здесь третий способ, четвертый способ такого указания на имя. То есть это такое специальное превращение в детские имена. Мы тоже иногда говорим о Путине.
Вовочка.
Вовочка. Но это так давно было, а сейчас уже этого нет. Сейчас мы говорим там многие бункерный дед.
Ну это да, это как раз подача Навального.
Да, и это бункерный как раз то, дед. Что я хотела сказать, что на самом деле в этом поединке прозвищ, в этом риторическом поединке, в борьбе за имя, Навальный этот раунд выиграл, потому что он запустил прозвище бункерный дед, которое стало невероятно популярен.
Ну вот об этом поговорим после небольшого перерыва, о том, как власти и оппозиция обмениваются фигурами умолчания или прозвищами. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о табуировании имен. Почему власть боится упоминать по имени Алексея Навального? Как Навальный в ответ называет Путина бункерным дедом? И вообще о роли Навального в нынешней ситуации 2021 года. Об этом рассуждает Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией. Должен здесь упомянуть, что мы должны по требованию Роскомнадзора сказать, что организация выполняет в России функции иностранного агента. И лично я это считаю своеобразным знаком качества.
Алексей Навальный в нашей структуре в основном отвечал за стратегию, за общее направление, что мы делаем, за цели, которые мы ставим перед собой. Они достаточно долгосрочные. Они вам там полгода, год, что, какие проекты нам нужно запустить, что дальше делать. Алексей Навальный все это рассказывал. Это такие стратегические цели. Технические и практические, практическое исполнение, оно заключается в работе непосредственно сотрудников фонда борьбы с коррупцией, в работе сотрудников штабов Алексея Навального. И, естественно, мы в практическом смысле понимаем, что делать отдельно по каждому проекту. Безусловно, нам без Алексея Навального не хватает вот этого стратегического мышления, которое, я надеюсь, что мы все равно наладим это взаимодействие с Алексеем, где бы он ни находился. А с другой стороны, конечно же, в его харизме, политическом чутье. Никто в нашей команде и близко не может сравниться с его вот этим пониманием момента и ощущением того, что нужно делать в конкретный момент. Поэтому, конечно же, без Алексея Навального структура немножечко, ну не немножечко, а сильно теряет. С другой стороны, в плане работы своей деятельности мы все делаем, как и раньше. Мы будем выпускать расследования и уже выпускаем их без Алексея Навального. Мы привыкли более-менее работать к такому формату, потому что Алексей Навальный был и долгое время находился на реабилитации, находился в спецприемниках, поэтому мы понимаем, что делать там в ближайшей и даже долгосрочной перспективе. Я думаю, что здесь, с одной стороны, есть какая-то, в том числе конспирологическая версия, то, что они реально немножечко повернуты на каких-то таких знаках и символах, и если произнести фамилию Навальный, то он реально, не знаю, возникнет прямо перед ними, как только они произнесут эту фамилию. Это одна сторона. Я вполне подразумеваю, что есть какая-то конспирологическая теория, почему они не называют фамилию Навальный. Другая сторона, они, конечно же, понимают, что более простое объяснение, что как только Путин произнесет фамилию Навальный, мы это будем неоднократно использовать в своих видеороликах, в своих материалах, и поэтому им не хочется нам помогать таким образом, хотя, честно скажу, что я не думаю, что это бы как-то сильно изменило наш расследование или наши видеоролики. Навальный становится таким символом протеста, объединяющим во многом символом протеста, потому что любой здравомыслящий человек понимает, что Алексея Навального посадили несправедливо. Поэтому эта идея может объединить многих под его именем. Я надеюсь, так и произойдет.
Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией, организация, которую я вам рекомендую как выполняющую в России функции иностранного агента, в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну вот да, смотрите, какая интересная конспирологическая версия, что вот действительно, может быть, какие-то такие глубинные пелевинские специалисты по нейролингвистическому программированию работали с Кремлем, говорили, не употребляйте имени Навального, иначе вы, так сказать, легитимизируете, или он действительно материализуется перед вами.
А помните, несколько лет назад был такой случай. Песков выступал среди студентов факультета журналистики Вышки.
Так.
И сказал, и они его спросили, почему Путин не приносит имя Навального. Он сказал, что если Путин произнесет имя Навального, то как бы...
его светом отраженным и вручную
его популярно
прислониться
поделится
к славе.
Своей популярностью.
Да, да.
А потом возник скандал, и, это, и Путин, Песков сказал, что эта запись была оф-рекорд, а почему ее процитировали. Короче, все это закрыли, и больше других объяснений мы не знаем. То есть есть, ну, строго говоря, вот есть зануды. И я, мне кажется, что как бы можно идти двумя путями. Первое объяснение, как бы историческое. Товарищ Владимир Путин, он офицер КГБ. И он впитал вот эти вот риторические правила с детства о том, что имя вождя нельзя в негативном контексте, а имя врага должно быть стерто. И он просто, возможно, следует вот тому привычному, привычной риторике, которую мы научили. Мы так комфортно. Он считает это правильно. Второе объяснение, то, что действительно как бы это некоторая такая специальная стратегия по созданию некоторого единого правильного универсума, где нет оппозиции. Потому что ты произносишь имя оппозиционера, ты как бы признаешь наличие оппозиции. А чтобы этого не создавать, надо этого не упоминать.
Да.
То есть это либо сознательная современная политтехнология, либо это личная любовь Путина к такой риторике.
Я как политолог отчасти, да, предположу, что это еще своего рода такой лингвистический суверенитет.
Угу.
То есть создается пространство суверенитета, да, пространство исключения, в котором существует Путин, в котором существует созданная им политическая реальность. Вот как мне интересно, Навального не пускали в Россию после отравления. Вот, и все сигналы присылались, и все черные метки присылались. И даже арестован он был до пересечения границы. Он был в транзитной зоне Шереметьево при предъявлении паспорта. То есть фактически как свободному человеку ему не дали возможности вступить на российскую территорию. И вот это вот, так сказать, такое символическое исключение оппонента, оно происходит и в речи.
Да.
То есть, мне еще кажется интересным, это... как люди реагируют на это. То есть какая идет вернакулярная реакция, когда люди там пишут на сугробе Навальный и выкладывают то, что его убрали. Там где-нибудь его пересылают в мессенджере и выкладывают, что вот я не мог отправить сообщение, пока не убрал фамилию. Или там написал на стаканчике и всех озвучили по имени, а стаканчик с фамилией озвучили кофе для нашего гостя готов. Да?
То есть, слушайте, да, это же надо в Старбаксе попробовать.
Уже
да,
вот как раз
кому кофе? Кофе для Навального.
Вот уже человек, да, попробовал и написал пост, который был многократно перепощен и имел большую реакцию. Мне кажется, что здесь есть попытка превратить отсутствие, да, отсутствие, как в советской энциклопедии, когда все замазано и вставлено там лягушка, да, в нулевой знак, то есть в значимое отсутствие. То есть показать, что когда кто-то говорит, что у нас нет цензуры и нет исключенных групп, это не так, потому что вот, посмотрите, мы попробовали слово «Навальный» и наткнулись на вот эту вот границу здесь, там, еще раз. И выкладывание в блоге это вот как бы, ну, не знаю, вот тыкание пальчиком вот этой вот границы и невидимой, и показывание, что нет, она есть, ребята.
Абсолютно согласна с предыдущим оратором. Еще к этому перечню примеров можно вспомнить чудесная история про то, что штаб Соболь написал, что они делают рассылку смс-ками, и там, не знаю, присоединяйтесь к умному голосованию, проходит. Присоединяйтесь к нашему штабу наблюдателей, проходит. Имя Алексей Навальный, блокировано. Навальный, блокировано. И сейчас идет разборка с провайдером по этому поводу.
То есть это на уровне алгоритмов уже, так сказать, имя Навальный, оно как бы вычищается и табуируется уже самими алгоритмами.
Возможно, что это так. И чем больше вот это вот давление, тем больше отказ признать это имя существующее в нашей системе, тем больше, как правильно говорит Лето, желание отсутствием доказать присутствие, сделать этот самый нулевой знак. Его вроде нет, но он на самом деле есть. И кроме... В 18-м году началась история про надписи на снегу слова «Навальный».
Да.
И, соответственно, теперь люди упражняются, пишут на всем чем угодно. Вот, например, там ты недоволен жилищником, у тебя в подъезде разбита дверь стеклянная. И ты повесил табличку: товарищ Алексей Навальный готовит революцию в стране там. И, значит, прибегает жилищник и все убирает.
И тут же дверь, да, новую дверь.
Или заставит. Не убирает. И тогда эта ситуация вин-вин, потому что, как бы, если не убрать, значит, агитация тогда остается. А если убрали, значит, еще и дверь починили.
Это вообще магическая сила имени.
Это громоотвод.
Это имя, которое переворачивает, собственно, социальную и политическую реальность. Как бы Навального нет, а имя своим отсутствием звучит и работает.
Да. И так, в общем, как бы это некоторая хорошая история во всей этой безобразии.
Слушай, ну вообще, мне кажется, глядя на историю с Навальным последних там 7-8 месяцев, мне кажется, вообще она по сюжету такому, вообще по пропу надо разбирать, да, по структуре волшебной сказки, как все это происходит. И вот сейчас то, что с именем героя происходит, да, это просто справочник про мифы народов мира. Вот. И его отравление, и его спасение чудесное, и его фактически воскрешение в Берлине, и затем возвращение. Тут уже начинается евангельская мифология, да, добровольная жертва, предание себя в руки правосудия, как в Гефсиманском саду.
Да, это правда, про это очень много говорят. Вот эта вот линия сравнений с евангелическими сюжетами в последние вот в зимние месяцы просто вспыхнула чудовищно. Это так.
Вот. И что здесь? Какая действительно воскрешается структура волшебной сказки с Навальным?
Структура волшебной сказки воскресает не в жизни. В жизни все происходит по сложным законам. Но эта структура волшебной сказки всегда есть в нашей голове. И все только когда мы рассказываем какую-то историю, любую, мы так или иначе выстраиваем ее по этим законам. Но вот Лето совершенно права. Лето начала говорить с историей про повторение три раза чего-нибудь. Время от времени в СМИ просачиваются инструкции о том, что всякие московские СМИ государственные должны обязательно писать хвалебные статьи о Собянине, упоминая его имя, три раза. То есть и здесь закон тройного упоминания имени действует. Мы всегда живем в этих структурах.
Как это Собянин, это имя движет горы снега на улицах. Собянин, это имя открывает заклинившие двери.
Да, ровно
такая так. Инкантация волшебная. Ну, это же вообще какая-то совершенно феноменальная архаизация идет, то, о чем мы здесь говорим, и мы просто проваливаемся в какое-то пространство мифа, которого, да.
Ну, как бы, не надо думать, что вот как бы у нас есть некоторая такая картина простая, что вот есть некоторое движение вперед к прогрессу, а где-то сзади нас ожидает неприятная, страшная архаика. Вообще она может быть и впереди. И она как бы есть всегда. У нас всегда в любой нашей жизни, в нашей жизни есть всегда слой архаики. Просто иногда он немножечко поднимается наверх.
Елена, а вы как считаете, вот то, что Навальный сейчас неожиданно резко перешел на почву такого евангельского сюжета, это сознательная стратегия? Он пытается как бы переформатировать свой образ в такого морального и даже христианского лидера?
Ну, я думаю, что не так важно, сознательно это или нет, как важно, что это поддерживается. Потому что ведь миф – это никогда не только текст. Это еще и люди, которые там ежегодно отмечают какой-то ритуал. И в этом смысле люди, которые выходят там на площадь и своим телесным присутствием поддерживают этот нарратив, они в той же степени часть мифа, что и те, кто придумали вот эти вот, собственно, слова, сравнения и так далее. Но мне на самом деле кажется, что есть сюжет, который ближе, чем евангельский, а именно, ну, тот, который тоже связан с евангельским на самом деле, а именно сюжет умирающего и воскресающего божества в трактовке правителя, который сидит в подземелье, который сидит в темнице. И мы даже с умирания и воскресания перешли прямо на этот сюжет. Например, у Сергея Юрьевича Неклюдова есть книга про легенды о Разине. О Разине, который якобы, согласно легендам, сидит в горе, он прикован, и однажды он выйдет, и начнется новый мир. То есть он выйдет либо как погубитель, либо как спаситель. И вот к нему кто-нибудь случайно попадает, и Разин спрашивает, как там мир? Он еще стоит или там что-то изменилось? То есть он ждет, что произойдет какое-то кардинальное изменение. И в этом смысле наличие вот этого, ну, как бы истинного царя, который сидит в подземелье, это гарантия того, что если он выйдет, то будет полная перезагрузка. Согласно мифологической логике.
Ну да, такой скованный, как тут и плите прикованный есть, да, некий такой прискованный герой, который, так сказать, в последний момент приходит. Ну да, и в скандинавских мифологиях вот этот скованный змей, который поднимется, когда будет конец времен. Да.
Который выполняет сначала функцию такого обличителя богов, что они погрязли в разврате, коррупции и дурных нравах, а потом заточается в темницу, чтобы потом вернуться, когда все будет перезапускаться по новой.
Да, очень интересно, действительно, такое ложится на логику мифа. Ну, вот мне действительно интересно, это мы сейчас интерпретируем или каким-то образом все эти ходы были просчитаны в стратегии Навального?
Нет, я не думаю, что Алексей Навальный создавал свою стратегию.
По мифу, да,
как
шел,
бы,
шел по логике.
Придерживая книгу Пропа. Хотя, вот у голливудских сценаристов говорят... Есть такой совет, когда проблема со сценарием, то они говорят «do it by prop». То есть как бы пиши сценарий по пропу, чтобы все было четко, понятно и приятно зрителям.
По как бы азбуке мифа.
Да, и мы на самом деле, мы видим вот эти, мы видим набор событий, случайный, переплетающийся, сложный. Мы всегда видим их как более упрощенную картину. И она выстраивается для нас в более понятной логике. И потому что эта логика известна, потому что нам всем известна структура сказки, нам просто про это рассказывать.
Очень интересно, действительно, как мифологизируется не только имя Алексея Навального, но и сам сюжет его существования в современной России, в российской политике, в российской истории. Об этом мы говорим через пару мгновений. Программа «Археология». Говорим сегодня о мифологии Алексея Навального, о том, как его имя табуировано властью, о том, как его возвращение в России, его существование исчерпывается сюжетами, сценариями волшебной сказки по пропу. Ну и вообще, в какой степени Алексей Навальный продолжает оставаться лидером оппозиции и каковы перспективы оппозиции сейчас, когда он заключен в тюрьму? Об этом рассуждает Алексей Меняйло, кандидат в депутаты Госдумы, экс-фигурант московского дела, в разговоре с Антоном Сергеевичем.
Я смотрю на возвращение Алексея Навального в первую очередь как человек, который изучал лидерство в бизнес-школе. И вот с этой точки зрения я вижу два очень важных момента. Первый момент – это трансляция ролевой модели для своих сторонников. Точнее, усиление этой модели. Сторонники видят, что он после того, как его пытались убить, вернулся в Россию, ожидая, что его посадят в тюрьму. И, проходя через это испытание, ведет себя достойнейшим образом. Это, соответственно, служит укреплению ролевой модели, что надо не бояться, нужно вести себя принципиально, честно и не унывать, даже если ты проходишь через трудные испытания. Второй важный момент с точки зрения лидерской – это изменение представлений о том, что такое политика и кто такие политики. Потому что сейчас в обществе более-менее сложился консенсус, что политика – это грязное дело. Те, кто там участвуют, это в основном люди сверхкорыстные, которые это делают ради своих интересов. Здесь человек, опять-таки, зная, что его ожидает тюрьма, вернулся в Россию, сел в тюрьму, значит, наверное, не такой уж сверхкорыстный. Да, ну кто ж ради корысти какой-то призрачной выгоды, что он, может быть, станет президентом в будущем, в тюрьму сядет. Да, очевидно, только человек, который принципиальный, который верит в то, что это важно. И это смещает социальную норму, представление о норме в политике в ту сторону, что вообще-то хорошие люди, люди принципиальные, люди честные, которые не боятся, тоже могут в политике участвовать. Вот с моей точки зрения, как профессионал в сфере лидерства, это две наиболее важных точки в том, что он сделал.
Алексей Меняйло в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» и Московского центра Карнеги. Андрей, приветствую. Андрей, насколько вообще вот этот вот гамбит Навального с возвращением, как мы говорили, в христианской мифологии, с преданием себя в руки правосудия, как в Гефсиманском саду, насколько он тактически и стратегически оправдал себя? Можно ли сейчас судить?
Вы знаете, в 68-м году, когда 25 августа вышли на площадь семеро смелых, ну, которых было на самом деле 8, но попали в каталажку 7 человек, многие говорили им о том, что они занимались не самосожжением, а самосажанием. Но, тем не менее, это был акт гражданского сопротивления, акт скорее нравственный, чем политический. И вот в этом шаге Навального во многом, мне кажется, все-таки эмоциональным было много чего от, собственно, морали, да, не только от политики. Я думаю, что была какая-то у него надежда, что все-таки не посадят, начнут играть в какие-то тонкие политические игры с ним. Но надежда была слабой, и, скорее всего, преобладало понимание последствий. На самом деле, когда все это происходило, мне тоже казалось, что человек, находящийся на родине, имеет больше шансов быть, как бы, так сказать, лидером и моральным авторитетом, каковым он стал в результате этих событий не только для оппозиции, но и для гражданского общества в высокой степени, что это лучше, чем сидеть за границей и выполнять ролевую функцию Ходорковского или Гарри Каспарова. Но власти настолько эффективны в своих насильственных практиках, в практиках подавления протестов, что, наверное, все-таки вот эта тактика или стратегия Навального, она не очень себя оправдала. Да, мы все понимаем, что из него делают героя, что он жертва и так далее и тому подобное. Вот эти все сравнения с Манделой. Но, с другой стороны, ощущение того, что человек сидит в тюрьме, это такая рутина. И восприятие его сидения в тюрьме тоже рутинизируется. Ну, сидит и сидит, и что теперь? И вот как после этого, например, организовывать весенние акции? Какой должен быть триггер? Свободу Навальному? Триггер хороший, но, мне кажется, недостаточный для того, чтобы получить протесты вот такого масштаба, какого они уже были. Кроме того, повторюсь, жестко насильственная линия власти, которая не развернется назад, она довольно сильно ударила, конечно, по гражданскому сопротивлению и по желанию людей выходить на улицы, после чего можно потерять и работу, и учебу, и быть отчисленным откуда-то и так далее и тому подобное.
Значит ли это, что протест переходит в некий моральный регистр? То есть появляется некий Сахаров, постсоветский Сахаров или там российский Мандела, и начинается такая затяжная и достаточно моральная борьба, как, ну, как происходило в позднее время, в поздний период Советского Союза с Солженицыным, с Сахаровым, с теми же диссидентами, о которых вы говорили, 68-го года?
Да, это похоже на такую модель с поправкой на то, что и тогда, и сейчас, конечно, все это воспламеняло очень небольшие слои населения. И даже если учитывать, что да, довольно много людей вышло на улицу в январе-феврале, и география расширялась, и это гражданское общество подключилось к этому процессу. Это, безусловно, мирный протест. Не бьются витрины, не жгутся шины. Никто не штурмует Кремль этот несчастный. И зря блокировали все эти кремлевские и лубянские кварталы. Никто не собирался ничего крушить и брать. Но вот средний обыватель, средний человек остается к этому абсолютно равнодушным. Больше того, социология фиксирует раздражение среднего конформиста, среднего обывателя тем, что Навальный выводит своими действиями, морально оправданным, безусловно, очень трудно его упрекать в каком-то, так сказать, аморализме, выводит из зоны комфорта. И вот среднему обывателю это не нравится. Отсюда и выросший антирейтинг доверия, одобрение, точнее, деятельности Навального с 50 до 56 в январе. И очень дорогой ценой заработанный 1% в рейтинге доверия. Да, 5% выше, чем у Зюганова, ниже, чем у Лаврова, например, да, что кажется абсурдным, но с точки зрения среднего человека вот так выстраивается эта иерархия. А в феврале Навальный упал опять до 4%. Это, конечно, все погрешности, да, но вот он где-то остановился на уровне лидера Коммунистической партии Российской Федерации. Столь тяжелой и дорогой ценой. Среднего обывателя раскачать очень, очень сложно. Больше того, повторюсь, вот такого рода события, наоборот, ожесточают этого избирателя, превращают его из пассивного конформиста в агрессивного конформиста. И это, безусловно, проблема для того, чтобы вот двигаться дальше, вовлекать в гражданское движение вот это вот человеческое болото.
То есть доминирующая тенденция и доминирующая эмоция является конформизм в данный момент по состоянию на 21 год. И все эти, так сказать, удивительные сюжеты, которые были предприняты Навальным и с возвращением в Россию, с выпуском фильма, и с его пламенными посланиями с скамьи подсудимых, они фактически падают на засохшую почву.
Если мы говорим в терминах массовых представлений, массовых ощущений, то да. Есть, конечно, масса нюансов, связанных с тем, что вот гражданское сопротивление, в гражданское движение, именно гражданское, не политическое, политики борются за власть, Навальный борется за власть, и это функция политика. А вот именно вовлечение в гражданскую активность людей таких стало больше. Просто большие цифры как бы не замечают практически этих людей, за одним исключением. Когда мы смотрим, как смотрят на мир, на Навального, на Путина люди в категории 18 лет, 24 года, появилось в последнее время, именно в последнее время, огромное отличие вот этой категории от возрастных групп 55+, 65+ и так далее. Абсолютно разный взгляд на мир, разное отношение к отравлению Навального, отношение к самому Навальному, отношение к тому, баллотироваться ли Путину в 24-м году или нет. Вот абсолютно разное восприятие этих событий и разное восприятие мира, разный способ получения информации, разный способ обработки этой информации в голове и в душе. Ну и, соответственно, противоположное совершенно отношение к тому, что происходит в стране и в мире. Это немножечко новое, хотя, казалось бы, молодые всегда должны были бы быть такими, но еще 2 года назад это была одна из самых конформистских возрастных групп, сравнимая с пожилыми возрастами.
Хотя потенциально удалось Навальному, несмотря на вот эти вот весьма низкие цифры рейтинга, высокие цифры антирейтинга, пробиться в новые слои населения, которые потенциально в дальнейшем могут быть как-то, не знаю, рекрутированы в протестное движение.
Думаю, что да. Масштаб цифровой, да, там, или какие-то доли процентов оценить, наверное, невозможно. Но вот эти данные показывают, что это происходит. Основное поле войны Навального с Путиным – это война за молодое поколение. Я думаю, что в Кремле это прекрасно понимают и пытаются своими средствами вовлечь молодое поколение в свои проекты, в том числе волонтерские. Путин очень часто употребляет слово «волонтерство» в последнее время, встречается с молодежью, улыбается ей, гладит по головке и так далее и тому подобное. Но насколько эффективны эти методы, достаточно трудно сказать. Мне кажется, что они не сильно эффективны. Когда идет наступление на интернет, это ровно удар по молодому поколению, и нет лучшего способа отвратить молодое поколение от власти. Это начинать там замедлять Твиттер, социальные сети и вообще лезть вот в эту сферу, где очень много молодежи. Поэтому битва за молодежь продолжается, и в этом смысле, наверное, все-таки будущее за Навальным. Другой разговор, что, опять же, вот точных прогнозов давать по поводу того, когда чаша склонится в его сторону, эти прогнозы невозможны.
С нами на связи был Андрей Колесников, руководитель программы «Российской внутренней политики» и Политический институт Московского центра Карнеги. Благодарю, Андрей. Ну, а мы продолжим наш разговор с нашими гостями. Вот как раз вышли на тему вот битвы за молодежь и война мемов, которые здесь идут. Ну, то есть, все-таки Навальный сейчас, может быть, продолжая... Ну, впрочем, даже из тюрьмы, мне кажется, что его послание из колонии – это тоже некий совершенно новый жанр, да, российской словесности. Мне кажется, никто не писал таких ироничных и как бы одновременно глубоких... постов из колонии.
Его посты сверхцитируемы из колонии, его последние слова на всех этих судах тоже сверхцитируемы. Вы абсолютно правы, это свидетельство нового жанра. Люди активно это репостят, люди активно это читают, и по сумме количества репостов всех вот этих вот письма из колонии, про то, как он занимается сушкой сухарей, и его последних слов, в сумме равно там среднеуспешному ролику ФБК. То есть это как бы на самом деле довольно много. И не надо это недооценивать. Это новый риторический жанр, который очень важен, что люди считают своим долгом этот репостить или, по крайней мере, обсудить. К тому, что сказал Андрей Колесников, я бы добавила следующее, что у нас резко сейчас возросла гражданская взаимопомощь вокруг протестов и не, ну, вообще вокруг, вокруг ситуации полицейского насилия и протестов. То есть за каждым протестующим, я тут сделала примерную прикидку, стоит примерно 20 человек, которым помогают, встречают из ОВД, из СИЗО, из Сахарова, возят передачи, донатят деньги на ОВД-инфо. И вот эта цепочка взаимопомощи, она резко расширилась за последние 2 года. Невероятно, там, на порядок. И вот это нельзя недооценивать. Сколько людей реально выходят, а сколько, как бы, по разным причинам не выходят, но все равно вкладываются в эту протестную активность гражданскую, низовую. Их очень много. И это, на самом деле, и есть главное изменение в нашем мире, что вот там сейчас на стриме Екатерины Шульман собрали там 5 миллионов, а 2 года назад вряд ли бы такую сумму собрали.
Лида, как вы считаете, происходит некое переозначивание, моральное переозначивание того, что происходит? То есть появляется очень широкая моральная поддержка протеста. Если раньше это был просто, ну, смех над и, так сказать, негодование по поводу коррупции, то сейчас это шире, чем коррупция.
Да, и я бы еще сказала, что вот звучат сравнения с супергероями, с анимешными персонажами. Мне кажется, что в этом есть очень важный смысл, а именно все эти жанры, они четко обозначают, где добро, где зло. Да. Причем в таких очень широких категориях, не личных, а касающихся всего человечества. Вообще, мне кажется, что любой политик по умолчанию, он скорее воспринимается как персонаж мифа. В каком смысле? Персонаж мифа, в отличие от персонажа там, психологического романа, он определяется только действиями. Куда пошел, там, кого убил, во что превратился и так далее, и так далее. В отличие от там, психологического романа, что подумал, что почувствовал, хороший человек. Человек, в каком смысле хороший человек. И вот это вот восприятие политика через миф, это вообще штука довольно распространенная и старая. Можно вспомнить, допустим, итальянские песни «Красного двухлетия», где Ленин описывается как человек, который идет с Востока, чтобы освободить нас. Да? В общем-то, им безразличен Ленин как человек, но они сразу же делают вот такой, опять же, мессианский миф, что он вернется и придет. И здесь превращение Навального в такого супергероя при отдавании себе отчета, что мы ничего не знаем о нем по-человечески. А наши информанты на митингах, молодые девушки, говорят, что ну я же понимаю, что я про него как про человека ничего не знаю, но мне это не важно. Потому что можно собраться вокруг Навального, можно собраться вокруг бронзового Пушкина. Если этот персонаж не делает ничего, чтобы разрушало вот эти вот моральные границы добра и зла, то он может быть принят нами как такой ориентир для того, чтобы мы сами могли высказать себя и проявить себя на этом моральном поле.
Но я к этому добавила бы, что вот в последние месяцы в медийное поле вошла Юлия Навальная.
Да, обязательно нужно упомянуть.
И
да.
Как бы это очень сильное отличие. И это очень сильно, ну, как бы человечил образ Навального. Появились там надписи, можно вот выйти и пройти по Дмитровке, увидеть там на стенах небольшие надписи «Юля плюс Леша». Угу. Это не просто какие-то «Юля плюс Леша», это «The Юлия», да. И «The Леша». И да. Вот это вот, и это очень много обсуждается. И если уж как бы появляется новая ролевая модель, то многие там говорят, вот это верность, вот это семья, смотрите, как хорошо, я много про них знаю, там, мы про них читаем, мы знаем, какая у них семья, там, где учатся дети, чем занимается Юль. Это нормально. Должна быть прозрачность. А когда мы ничего не знаем о политики, а правители, это ненормально.
Ну да, и здесь тоже, в общем-то, идет по какому-то архетипическому руслу, как бы герои, его возлюбленные, и вот эта вот, так сказать, взаимозаменяемость. Ну, мне кажется, в любом случае, завершая вот этот эфир, очень интересно, что мы вспоминаем вот эти вот все архетипические сюжеты, типа там Орфей спускается в ад, вот это вот. И фигура Навального, она вырастает до совершенно мифических пропорций. Да? Он становится, вокруг него возникает огромная совершенно мифология, которая придает новую динамику российской политике. И мне здесь кажется очень важно сказать, что его имени боится власть. Но по факту получилось то, что его имя уже вписано в российскую историю, в современную российскую политику, в историю российского протеста и противостояния большого злого государства и человеческой личности. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы, они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.